Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист и вы не верите в Бога, вы видите этому какие-то серьезные причины, вот такому неверию, вы считаете, что Бога нет, что верить в Него неправильно, добро пожаловать. Давайте мы поговорим с вами об этом. Скажите, какие причины, какие основания вашего атеизма? Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеизма, то с вопросом атеиста, на который вы не нашли пока ответа, то тоже добро пожаловать. Мы тоже очень рады вас слышать. Пришлите, пожалуйста, любой ваш вопрос. И вопросы можно присылать разными путями. Можно прислать их нам на сайт. Вот там будет такая полоска «Слушать эфир» и «Задать вопрос в студию». Теос Медиа сайт. Теос Медиа. Можно оставлять вопросы в наших комментариях, в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И пока вы их пишете, я хочу выразить благодарность тем нашим слушателям, благодаря которым мы вот выходим в эфир, которые поддерживают наше вещание. Как его поддержать, вы увидите на нашем сайте, там вот заметная такая кнопка. Но можно поддержать также избирательно вот эту вот передачу. Для этого наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа». «Сергей Худеев Теос Медиа». Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем благодаря вам. Большое спасибо. Вот уже перехожу к вопросам. Константин пишет: «Спасибо, слушая ваши передачи, я пришел в христианство». Знаете, для нас очень драгоценно это слышать. И это очень большая радость и большое утешение для всех сотрудников радио Теос. И большое спасибо, что вы этим поделились. Для нас всех это очень большая радость. Так, и вот есть еще вопросы. Так, что вы думаете о центральном аргументе Докинза, что Бог, который в состоянии контролировать такую огромную вселенную, должен быть очень сложным? Таким образом, мы привлекаем нечто очень сложное для объяснения чего-то просто сложного. Это объяснение должно быть отвергнуто. Ну, он ошибочен по двум причинам, что уже объяснили сразу же, как только он его выдвинул, когда только вышла книжка «Бог как иллюзия». Во-первых, объяснение может быть более сложным и быть вполне себе валидным. Альвин Плантинга приводит такой пример. Он говорит, вот представьте себе, мы прилетели на Луну и обнаружили там какую-то сложную технику, там трактора. И один из нас говорит, ну, наверное, они тут же не сами собой выросли, наверное, Луну посещала какая-то инопланетная цивилизация, оставила здесь эту технику. Но нам может возразить сторонник Докинза и сказать: но ведь инопланетная цивилизация – это очень сложная вещь, гораздо более сложная, чем те трактора, которые мы пытаемся объяснить. Нам надо упорно придерживаться версии, что на самом-то деле это все там само выросло. То есть сложность объяснения, она ничего не… Сложное объяснение – это не обязательно ложное объяснение. Или там мы нашли какие-то, допустим, не знаю, камни со следами примитивной обработки. И мы, естественно, предполагаем, что какие-то примитивные люди, неолитические, они эти камни обработали. Но неолитическое племя – это более сложная сущность, чем, собственно, камни. Должны ли мы это объяснение отклонить? То есть Первый принцип, что сложное объяснение, его нужно отклонить, оно ложное, он уже не работает. Второй принцип, что Бог должен быть очень сложным. Докинза подводит его упорный материализм, и он представляет себе так, что любое сознание, оно требует носителя, оно требует мозга или суперкомпьютера. И этот суперкомпьютер, он должен быть очень сложным. На самом деле, человеческое сознание, оно же просто. Сознание может иметь сложные мысли, помышлять какие-то сложные идеи, там, какие-то сложные тексты сочинять, какие-то сложные здания возводить. Но сознание, оно просто в том плане, что наше «я», оно не состоит из частей. Вот Бог, он прост в том смысле, что он не состоит из частей. То есть вот этот аргумент, он не работает. И что интересно, ему на это указывали неоднократно, и он просто повторяет свой довод совершенно без каких-либо изменений. Борис, приведите, пожалуйста, ясный пример влияния богословия РПЦ на характер синодального перевода. Ну, не знаю, я не думаю, что это вопрос ко мне. Я не являюсь переводчиком Священного Писания, и я не исследую этот вопрос. Но, скажем, Андрей Десницкий, он переводчик, он библеист, он бы на него мог ответить. Вообще-то в интернете есть. Конечно, богословские взгляды людей, они отражаются на том, как они переводят Библию. Это, так сказать, не секрет, но я не думаю, что я мог бы в этом отношении проанализировать синодальный перевод. Я знаю, что им пользуются на русском языке христиане самых разных исповеданий, и они за этот перевод благодарны. Почему религия не может быть проявлением когнитивного искажения? Ну, когнитивное искажение вообще немножко из другой оперы. Люди, ну вот, например, когнитивное искажение, то, что называется confirmation bias, когда человек склонен подтверждать свою точку зрения. Вот он из всего потока информации выхватывает то, что ему ложится хорошо на сердце, то, что подтверждает его взгляд на мир. Там вот, допустим, он не любит тархистанцев. Вот он считает, что все тархистанцы – это бездельники, воры, бандиты, там, мошенники. И он видит в новостях сообщение о том, что тархистанец совершил преступление. И он сразу, у него это сразу откладывается в папочку, где говорится, я был прав с самого начала, тархистанцы все гады. Потом он видит новость, что там наоборот тархистанец совершил подвиг, там, кого-то вытащил из горящего здания. И у него это скользит абсолютно мимо сознания, потому что это не затрагивает его, не укладывается в ту схему мира, которая у него есть. Вот такие вещи, они называются там, когнитивные искажения. Но они не привязаны к конкретному мировоззрению. Точно так же человек, который является там, антиклерикалом, он будет в интернете выхватывать там, любую информацию о каких-то скандалах там, со священниками. И у него будет, если не на компьютере, то в голове такая папочка там, «Злые попы выпили всю воду», и у него будет там этот список, ну, конечно, там. А когда будет что-то хорошее про тех же людей, у него это будет мимо проскальзывать. То есть это не зависит от убеждений человека. Это работает для верующих, работает для атеистов. То есть веру не так бессмысленно объяснять когнитивными искажениями. Потому что когнитивные искажения, они одинаково работают и для атеистов, и для верующих. Современная библеистика установила, что Библия полна ошибок и искажений. Как она может быть при этом непогрешимым, в кавычках, словом Божиим? Что касается так называемых ошибок и искажений в Библии, надо просто смотреть, ну, какие там конкретно ошибки и искажения. Потому что что называют люди ошибками и искажениями? У нас есть порядка 5000 рукописей Священного Писания, и поскольку они переписывались другие, в них есть маленькие расхождения. А абсолютное большинство этих расхождений вообще не имеет никакого значения с точки зрения смысла текста. Некоторые имеют там, ну, есть несколько стихов, которые оспариваются. Но Библия, когда мы говорим о непогрешимости, безошибочности Библии, ее богодухновенности, Мы говорим о том, что Библия непогрешима и безошибочна во всем, чему она учит. То есть это не значит, что в Библии не может быть, там, не знаю, ошибочных утверждений. А это есть. В Библии есть, например, цитаты. «Сказал безумие сердце своем, нет Бога». «Нет Бога» – это цитата из «Безумца». И вот на то, чему Библия учит, вот эти там крайне незначительные вариации между различными копиями Священного Писания никакого влияния не оказывают. Это легко убедиться. Знаете, вот есть перевод Кассиана Безобразова на русский. И там он сделан с учетом вот разницы в различных текстах. И там те места, которые есть в синодальном переводе, но которых нет в некоторых древних текстах, они просто взяты в скобки, и там сноска, и говорится, что вот это отсутствует. И вы легко можете убедиться, прочитав Новый Завет Кассиана Безобразова, что никакого догматического значения это не имеет. Любое догматически значимое учение Священного Писания, оно опирается не на один какой-то стих. Оно опирается на последовательное учение Писания, которое во многих местах продвигается. Что более вероятно, произошло воскресение мертвеца, или люди ошиблись, пережили галлюцинации, вызванные острым стрессом, заболели, еще что-нибудь в этом роде? Хороший вопрос. Что более вероятно? Мы не можем посчитать вероятность воскресения, правда? Воскресение – это уникальное событие. И оно провозглашается именно как уникальное. То есть апостолы уже не выходят на проповедь и не говорят, время от времени люди воскресают из мертвых. Они же не об этом. Они говорят, Бог совершил некое уникальное деяние в истории, воскресив из мертвых Иисуса Христа. Причем вот это воскресение из мертвых Иисуса Христа – это что-то уникальное, это что-то, что меняет вообще всю картину мира. Это что-то, что переворачивает вообще всю Вселенную. И, то есть, это уникальное событие. Это не что-то там по законам природы, что происходит регулярно. Это то, что произошло уникальным образом, и это то, что ознаменовало уникальное вмешательство Бога. Оно такое же уникальное, как сознание Вселенной. Какая вероятность, что Вселенная возникнет? Да, мы не можем посчитать, это уникальное событие. Но мы можем посчитать другое. Вероятность того, что все апостолы врут или галлюцинируют. То есть мы не можем установить вероятность уникального события, но мы можем установить вероятность того, что все врут. Мы можем и оценить, по крайней мере. Может, не численно установить, а оценить. Ну вот я приводил такой пример. Представьте себе деревню в джунглях где-то в Южной Америке, где люди живут совершенно изолированно. Понятия не имеют о цивилизации. И вот как-то один самолет сбился с курса и пролетел над этой деревней. Ну, полетел дальше по своим делам, рейсовый самолет. И люди первый и последний раз увидели, как над ними пролетел самолет. Вот они приходят в соседнюю деревню и говорят, ой, что было? Что было? У нас над деревней пролетела огромная серебристая птица, которая при этом ревела со страшным грохотом. И им в соседней деревне люди скажут, что вы нам рассказываете. Мы вообще-то живем в этих джунглях поколениями с незапамятных времен. Мы хорошо знаем, что в этих джунглях есть и чего нет. Мы хорошо знаем, что никаких серебристых птиц тут не бывает. Чего вы нам заливаете? Могут ли они оценить вероятность появления этой серебристой птицы? Нет, у них нет никаких данных для этого. Вы не можете оценить вероятность уникального явления. Можно оценить, например, вероятность осложнений при употреблении такого-то лекарства. Потому что уже были тысячи больных, которые это лекарство употребляли, и там бац, в 5% такие-то проблемы. Но когда речь идет об уникальном явлении, вы не можете оценить его вероятность. Но можно поставить вопрос по-другому. Какова вероятность того, что все жители деревни врут, сошли с ума, пережили галлюцинацию, что они говорят неправду, так или иначе. И вот если вероятность того, что они говорят неправду, низка, тогда мы должны признать, что да, они видели этот самолет. Вот так же с воскресением. Воскресение Иисуса Христа – это уникальное событие. Оно не повторяется время от времени. Бессмысленно считать его вероятность. Но вот есть у нас апостолы, которые настойчиво утверждают, что он воскрес из мертвых. Какова вероятность альтернативных объяснений? У нас еще много вариантов. Либо они преднамеренно врут, у них заговор такой. Они его составили. Но в теорию заговора сейчас никто не верит, потому что в том числе атеисты согласны, что поведение апостолов – это поведение людей, которые искренне верили в то, что они провозглашали. И единственная версия, которая выдвигается, это версия каких-то коллективных галлюцинаций. И вот коллективных галлюцинаций не бывает, потому что галлюцинация – это всегда опыт, который производит ваша уникальная психика. Вы не можете поделиться галлюцинацией с другим, как вы не можете поделиться сном. Ну и там еще ряд проблем с этими коллективными галлюцинациями, почему их не может быть. И вот учитывая, что альтернативные варианты, они совершенно выглядят неправдоподобными, нам остается только поверить, что да, апостолы не врут. Христос действительно воскрес из мертвых. Причина, по которой люди отрицают, что он воскрес из мертвых, она связана не с какими-то особенностями свидетельств апостолов, а с их заранее принятой философской установкой, что они являются материалистами. Материализм исходит из того, что нет ничего, кроме материи, Бога нет, чудес совершать некому. Следовательно, все что угодно это могло быть, но не воскресение Христа из мертвых. Но материализм, как философская система, он явно ошибочен, потому что он противоречит нашему реальности нашего сознания и свободной воли. А как только мы отказываемся от материализма, у нас нет никаких причин сомневаться в том, что Христос действительно воскрес. Эдди, почему в обществе столь сильное неприятие такой ветви христианства, как свидетели Иеговы? В чем их радикальное отличие от остальных веток христианства? Почему их все так не любят? Можно ли их рассматривать тоже как наших братьев во Христе? Или нужно совсем сторониться? Свидетели Иеговы – это очень своеобразная религия. И считать ли их христианской ересью или их не считать христианами, ну, это вопрос определений. Но факт тот, что они отвергают фундаментальные догматы христианской веры, они отвергают божество Христа, они отвергают троичность Бога, они отвергают Бога воплощения в том смысле, в котором мы в это верим, то есть у них воплотился архангел Михаил, и потом он развоплотился, то есть сейчас он не носит тело, в котором был на земле. Между тем, Библия говорит, что един посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. Иисус Христос – это человек, он и Бог, и человек, и он одесную Богу, он и ходатайствует за нас. То есть он ходатайствует за нас прямо сейчас, как человек, как представитель человеческого рода. Ну, там есть еще ряд у них, у них крайне странное и завиральное богословие, которое совершенно далеко от свидетельства апостолов. При этом я подчеркну это еще раз, я считаю, что совершенно неправильно их за это преследовать, и это очень печально и плохо то, что свидетели Иеговы за свои религиозные убеждения подвергаются преследованию. Никто не должен подвергаться преследованиям за свои религиозные убеждения, если он их выражает мирно. А свидетели Иеговы, они люди мирные, они не предпринимали никаких там мятежей, терактов, не было такого за ними. Да, страшные еретики и очевидное уже учение, но преследовать их неправильно. Что касается, нужно ли рассматривать их как братьев во Христе, тут нужно, мы должны их рассматривать как людей, созданных по образу Божию, и всякий человек, он заслуживает того, чтобы мы относились к нему с любовью и уважением. Он создан по образу Божию. Как единоверцев, они все-таки не единоверцы, у них другая религия. Еще раз подчеркну, это ни в коем случае не оправдание для того, чтобы их как-то там бить и гнать, но это просто другая религия. В чем разница между гордостью и самосознанием? Гордость самоутверждается, уничижает других. То есть человек не гордый, он может сказать, что я являюсь высококлассным специалистом, и это хорошо. Это дает мне там возможность приносить пользу людям, кормить мою семью. Хорошо, что я такой высококлассный специалист. Это не гордость еще. А гордец скажет, что я вот высококлассный специалист, а не то, что все эти лохи. Они ничего не умеют. А я вот их намного лучше. То есть гордыня – это такое... То, что, знаете, в старом русском языке называлось презорство. То есть презрение к людям. Такая заносчивость. Когда я не просто признаю, что обладаю какими-то достоинствами или талантами, но обладаешь, да, ты должен употребить во славу Божию. А другое дело считать, что это делает тебя превыше других людей, что ты можешь на них свысока смотреть. Вот гордость, она всегда ищет превознестись, уничижая других. И вот... Самый такой бросающийся в глаза признак гордости – это то, что не то, что вот у меня есть что-то хорошее, а то, что другие хуже. В чем разница между страхом и благоговением перед Господом? У страха есть разные оттенки, и в том числе у страха перед Богом. Потому что есть разные уровни взаимоотношений с Богом, и на каком-то уровне человек может просто испугаться, и это нормально. Как-то, ну, я читал истории людей, которые были в каких-то явных безобразиях. Ну, например, история одного неонациста, который там даже хотел взорвать общежитие с иностранными рабочими, но как-то у него сорвалось. И он очень был злобный такой тип. И потом он подумал, как-то Бог его вразумил, что если так будет продолжаться, я же в ад попаду. И он так испугался. Призадумался об этом, покаялся, порвал, значит, со своими прежними этими убеждениями, стал христианином. То есть страх, он иногда может сыграть позитивную роль. Иногда полезно испугаться. Но он работает, так сказать, на границах. Когда мы приходим только к вере, или когда мы рискуем сделать какой-то тяжкий грех. Когда человек испытывает искушение совершить тяжкий грех, и он вспоминает, это я вот попросил, не надо мне этого делать. Но обычно христианская жизнь, она проходит не в страхе. Вы знаете, как вы можете подойти к обрыву, и вы должны испытывать перед обрывом страх. И этот страх, он сохраняет вам жизнь. Этот страх вам говорит, что с обрыва прыгать не надо, ты не птица, ты разобьешься в дребезги. Но когда вы отошли уже от края обрыва, этот страх отошел, он свою функцию исполнил, и он больше пока что не нужен. Он проявится снова, если вы опять пойдете к обрыву. И вот страх, он нас удерживает от чего-то плохого. Но мы не живем постоянно в страхе. Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем, Ава Отче. То есть мы не живем в страхе постоянно, но мы живем в богоговении, то есть в глубочайшем почтении и любви по отношению к Богу. Мы удаляемся от зла, потому что мы глубоко чтим Бога. Даже не то, что мы там боимся, вот, что нам прилетит, а мы его независимо от этого глубоко чтим. Вот благоговение – это чувство, которое человек может переживать, столкнувшись с чем-то в высшей степени красивым, с каким-то, не знаю, прекрасным храмом. Я помню, как-то смотрел документалки про английские церкви и вел неверующим, просто сообщил сразу, он такой... специалист просто по архитектуре. Он входит в храм, и готический храм, очень величественный. Он говорит, вот это такой храм, где такое место, где атеист чувствует себя неловко. Вот чувство того, что я вошел в храм, и в этом храме нужно поклоняться Богу. Вот я должен поклониться. Я столкнулся с чем-то невероятно прекрасным и величественным. Вот это чувство благоговения. И мы преклоняемся перед Богом, мы творим Его волю уже не из грубого страха, что нам будет плохо, а из сознания того, что Бог достоин нашего поклонения. Или совета. Благодарю Господа за ваши передачи, спасибо вам за отзыв. У меня возник такой вопрос. Как пророк Наум говорит, что Ассирия будет полностью разрушена, а Исаия, что ассирияне будут служить Господу вместе с египтянами? Или это образная Ассирия? Спасибо. Ну, точно так же, как, например, у нас был бы пророк, который там, году так в 1939-м сказал, что национал-социалистическая Германия, она будет полностью разрушена. А другой пророк скажет, что немцы будут служить Господу там, вместе с поляками. И они оба будут правду скажут, потому что как там, Третий Рейх, как держава, он будет разрушен. А вот немцы, как народ, как этническая группа, они вполне себе сохранятся, и они обратятся к Богу. То есть Ассирия для иудеев того времени, не только для иудеев, это был ближайший аналог Третьего Рейха, то есть это была воинственная, чрезвычайно жестокая держава, и все желали провалиться горячо. И вот Наум говорит, что держава рухнет в итоге-то, а Исаия, что ассирияне, они будут Богу служить. Вот ассирияне, как люди, они выживут, будут, соответственно, служить Богу. Как объяснить случай обретения духовного опыта в кавычках при помощи ЛСД? Ну, то, что это не то, что мы бы назвали духовным опытом, потому что есть духовный опыт, есть измененное состояние сознания. Это разные совершенно вещи. То есть человек может какое-то необычное переживание объявлять духовным опытом, но для христианина это не так. Что там происходит с человеком, который находится под ЛСД? Соприкасается ли он с какой-то духовной реальностью? Ну, для меня вопрос открытый. Может, и соприкасается, кстати, но немножко не той. Есть у святителя Игнатия Брянчанинова, не у него одного идея, что вот наш мозг, наше тело, оно нас ограждает от духовного мира, потому что если бы мы с духовным миром напрямую общались, то мы бы постоянно соприкасались с бесами, и они бы нас окончательно погубили. Поэтому у нас такой вот, такая завеса из плоти, которая не дает нам с ними соприкоснуться. А ЛСД, он истончает эту завесу, и там человеку начинают всякие существа являться. Но говорить о том, что вот это как-то аналогично христианскому опыту, или это как дискредитирует христианский опыт. Христианский опыт, он про другое вообще. Это опыт встречи со Христом, который приводит к изменению жизни определенным образом. То есть человек был грешник, он был преступник, может быть. Вот он встретил Христа, его жизнь переменилась. ЛСД такого эффекта не дает, иначе бы у нас там всем заключенным бы вводили ЛСД, они бы выходили на волю уже совершенно нравственно преображенными. Но это так не работает. Вот человек передает привет, говорит, вопреки всему электричеству, интернету, доступ в YouTube в Киеве наличествует, поэтому мы уже здесь. Ну, слава Богу, вот мы все молимся за прекращение этого ужасного кровопролития и скорбим о тех бедах и скорбях, которые людям приходится претерпевать вот, на обеих сторонах этого ужасного конфликта. Но перейдем к следующим вопросам. Почему история воскресения просто не могла быть списана с истории того же Осириса? Потому что это две совершенно разные истории, и начать с того, что история Осириса, она носит мифологический характер. И вот миф его особенность как жанра – это то, что вот миф разворачивается в неком условном времени до того, как мир стал таким, каким мы его видим. И умирающие, воскресающие боги в языческом мире, они на самом деле не умирающие, воскресающие, это боги зеленых насаждений и природы вообще, которые вот полгода они сидят в подземном мире, поэтому зима, а весной они вылезают на поверхность, и там начинает все расцветать. И вся история, как они там померли, и как вообще вот такое положение дел сложилось, она находится вне времени. Она находится где-то до того, как мир стал таким вот. Воскресение – это то, что происходит в истории, по крайней мере, апостолы рассказывают нам о воскресении, как о чем-то, что произошло в истории в определенный момент времени. Вот в ситуации, когда Понтий Пилат был губернатором, такие-то конкретные лица при всем этом присутствовали, в таком-то месте все это произошло. То есть Евангелие, оно вообще по жанру никоим образом не миф. Это совершенно другой тип повествования. Можно считать, что апостолы все врут, тогда нужно понять, а какой у них мотив. Но это точно не миф по типу, по литературному жанру. Зачем Бог дает возможность маньякам убить десятки людей? Кто пострадал бы от того, что Бог не дал Чикатило убить 50 человек? Давать маньяку свободу воли за счет страданий 51 невинной жертвы – это не уважение к свободе, это соучастие в преступлении через бездействие. Затем, что Бог нам дал подлинную реальную свободную волю. И у свободной воли есть последствия. И эти последствия накапливаются. Я попробую привести такой пример. Вот люди иногда спрашивают, почему Бог не уничтожил Гитлера. Во время пивного путча Гитлера ранили. Вот если бы пуля немножко по-другому пошла, не было бы никакого Гитлера. Он умер бы в 20 каком-то году, и вот на этом бы его история закончилась. А почему это не помогло бы? Потому что события, которые... Вот то, что привело к Второй мировой войне, к Холокосту, к торжеству национал-социализма, это вызревало очень долго. И грехи множества людей внесли свой вклад в формирование и этой идеологии, и этой политической ситуации, и того, как она развивалась. Если бы лично Гитлера убили в 20-е годы, просто это же движение вынесло бы наверх там, какого-то человека аналогичных нравственных качеств. И убийство Гитлера не решило бы проблему. Мы живем в мире, который является глубоко падшим. И мы все являемся глубоко падшими существами. И это значит, что зло в этом мире присутствует не только в каких-то отдельных плохих людях, которых можно поубивать вовремя, и оно исчезнет. Зло разлито в пространстве, мы им дышим. И если бы... Библия говорит, что Бог в один прекрасный день вмешается и покончит со злом. Но это будет день страшного суда. И тогда будет поздно принимать решение, на чьей мы стороне. Будет поздно думать, а хочу ли я покаяться и уверовать. Бог дает нам возможность грешить. Он дает возможность убивать, он дает возможность лгать. Он дает возможность отвергать его и противиться им. А какой бы мы хотели альтернативный вариант? Вот представьте себе, что мне в голову приходит злая мысль. Я испытываю ненависть к кому-то. Я говорю, хорошо бы вообще вот убить этого мерзавца. И тут прибегает опергруппа ангелов и, не знаю, там, бьет меня по голове, чтобы из меня эту мысль выбить. Возможно, в этом мире было бы меньше преступности. Но в этом мире не было бы реального выбора. В этом мире не было бы реальной добродетели. Понимаете, вот как человек, который воздерживается от кражи, потому что знает, что его в этот момент снимают. Он не добродетелен, он просто осторожен. добродетель, вера в Бога, верность Богу может существовать в мире, где есть реальная свобода выбора. Дать людям реальную свободу выбора, но в то же время тут же их пресекать, когда они ее используют неправильно, ну, это невозможно, это логически невозможно. Ну и еще один момент – это то, что, как сказать, вот люди, которые сидят в тюрьме за разные насильственные преступления, они очень не любят насильников и обращаются с ними очень плохо. Потому что они говорят, ну мы бандиты, да, мы преступники, мы воры, мы тут в тюрьме сидим, но этих козлов, вот этих мерзавцев мы ненавидим. Потому что это уж совсем мерзавцы. Вот они мерзавистее нас. И грешный человек, он так устроен, что вот этот маньяк, он хуже меня. Вот его Бог должен был пришибить вовремя. Но на самом деле я своим мятежом против Бога, своим противлением Богу тоже внес свой вклад в то, что мир такой, какой он есть. Я тоже грешник. Я тоже нуждаюсь в покаянии. Я должен переменить мою жизнь тоже и дать Богу действовать через меня. Ну вот, например, если бы я обратился 5 лет назад, и я бы свидетельствовал людям о Христе, и мое свидетельство, может быть, прямо, может быть, через других людей, дошло бы до этого маньяка, до того, как он заманячил и убил кого-то, и он бы покаялся и обратился, и не было бы этого преступления. Вот, я не знаю, о каком конкретном случае вы говорите. Вот недавно стрельба в Канаде, и тоже ведь человек не на пустом месте возник. Ему там определенная идеология ему сломала голову очень сильно. И он, у него эта именно идеология сформировала вот его такой тип поведения. Эта идеология возникла тоже не вчера. Ее придерживались люди, которые сами никого не убивали. И вот все, что мы можем сделать с этим злом этого мира, это признать свою часть ответственности. Как говорит один библейский пророк Исаия, он говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Или Неемия, он исповедует свои грехи и грехи народа моего Израиля. То есть мы должны признать, что мы являемся частью проблемы. И спросить, что Бог от меня хочет, что я могу сделать, как я могу работать не на разрушение, а на созидание. И тогда у меня не будет просто претензий. Я буду понимать, что я должен трудиться ради того, чтобы привнести добро и свет Божий в этот мир. Мусульмане очень переживают, регулирует ли Библия брачный возраст, как им ответить. Насколько я понимаю, напрямую нет, поскольку брачный возраст менялся. И в средние века люди жили где-нибудь до 30 лет, и 50 лет – это уже глубочайший старик. И вступить в брак там лет в 13-14 – это было абсолютно общее обыкновение. То есть люди физически созрели, их бац, женят тут же. То есть в Библии не прописан брачный возраст напрямую. Другое дело, что, ну, понятно, почему мусульман это волнует. Там эта ситуация с Аишей, которая была отдана в жены пророку, по-моему, 9 ей, что ли, было лет. Тут, кстати, возможно, это все там не так ужасно, потому что есть разница между временем, когда брак там регистрируется, и возрастом, когда они там начинают жить вместе. Но в любом случае это, так сказать, не наша проблема. Я бы сказал так, что Библия не регулирует брачный возраст, но есть у людей было некое представление, так сказать, о здравом смысле, о том, что нельзя выдавать там девушку замуж, пока она там не созрела для брака. Но я бы говорил так с мусульманами о личности Иисуса Христа прежде всего. Что касается там брачного возраста, это вещь уже вторичная. Если Бог любит всех, почему люди грешны от рождения? Потому что люди отпали от Бога в грех. То есть мы грешны не потому, что Бог нас почему-то объявил грешниками. Вот мы тут идем, никого не трогаем, а тут бац, нам вменили. Потому что мы реально являемся грешниками, и мы реально грешим. Мы грешим, потому что сама наша природа повреждена грехом. Мы, увы, находимся в состоянии грехопадения. Это не значит, что Бог нас не любит. Бог нас любит и приходит нас спасти в Иисусе Христе. Мы должны принять это спасение. Но вот такова реальность, что мы грешны и повреждены. Тут важно еще понимать, на каком фоне мы говорим. Бог нас создал из любви, создал для жизни вечной и блаженной, создал для того, чтобы мы отражали его свет и его совершенство. И то состояние, в котором мы находимся сейчас, глубоко ненормально. Мы верим в грехопадение, потому что мы верим в то, что человек создан для вечной и блаженной жизни. Он создан для того, чтобы быть другом Богу. Он создан для вечного и бесконечного счастья. И вот то, что мы этого не имеем, это результат того, что мы пали. Результат того, что мы согрешили, пали от Бога. Сколько нужно каяться, чтобы спастись? Ой, хороший вопрос, но надо объяснить, что такое покаяние. Словом «покаяние» называют, собственно, две вещи. Это обращение к Богу. Вот человек решил, принял такое решение, что он покорился и доверился Иисусу Христу. Вот я решил, что я теперь христианин. Я решил, что теперь Христос мой Господь. Я покоряюсь Ему как Господу, я доверяюсь Ему как Спаситель. Это событие. Причем иногда это событие, которое человек может просто на бумажке записать. Такого-то числа, вот во столько-то. Иногда оно происходит как-то незаметно. То есть человек помнит, что в этот момент я был точно неверующим, а в этот точно верующим. Но не помню момент, когда я четко развернулся. Вот я у себя не помню такого момента. Но это событие всегда. И есть покаяние как процесс. Православные чаще говорят о покаянии как процессе. И покаяние как процесс, оно до самой смерти. Потому что мы духовно возрастаем. Бог нам показывает, что нам нужно исправить в нашей жизни. Мы это исправляем. С другой стороны, мы постоянно спотыкаемся, падаем, нуждаемся в том, чтобы исповедовать наши грехи и принять прощение.
Угу.
Что сказать тем, кто считает, что религия – это для слабых, это утешение для тех, кто не может справиться с жизнью? А кто может справиться с жизнью? Человек слабо грешен. Это таково реальное положение дел. Вот человек может это положение дел от себя как-то скрывать. Он может... знаете, это есть рождественская песенка, как называется... Ну, какой-то там кэрол. И там поется про Ирода, что царь Ирод в ярости, он могущественный человек в своих собственных глазах. Человек может быть могущественным в своих собственных глазах какое-то время. Он может считать, что я вот контролирую этот мир, я обладаю властью, могуществом. Но человек слаб, смертен и глуп. Человек парит ужасную чепуху и глупости. И таково реальное положение дел. Это видно, не знаю, там целый народ с ума сходит. Особенно в 20 веке мы это можем посмотреть. Поэтому вера – это опора, да, для людей слабых и немощных. Люди есть слабые и немощные. Пока человек говорит, что я силен и могуч, но это иллюзия, которая рухнет. Она рухнуть просто обречена. Потому что, ну да, там, когда ты заносчивый такой юноша, тебе, не знаю, 17 лет, ты самый умный на свете, ты можешь думать, что ты самодостаточен. Но это продержится какое-то время, потом закончится. Станислав, еще взяли, что описание людьми своих околосмертных переживаний указывает на их внетелесное происхождение. Подумайте сами, ведь эти переживания происходят именно после финальной смерти мозга, то есть являются внетелесными. В принципе, доказать, что это происходит после смерти мозга, в принципе, невозможно. Прекращайте свои лозунговые измышления, докажите хоть что-нибудь. Вы знаете, если мозг не снабжается кровью, в нем нет кислорода, он не функционирует. Если человек в этот момент что-то переживает, то да, он переживает это вне мозга. Ну и плюс к тому ситуации, когда люди описывали, например, обстановку в операционной, действия врачей, в то время как у них глаза были закрыты, вот накрыты были этим. Не знаю, чем они там накрывают, но вот они не могли ничего видеть. И слышать не могли, у них уши закрыты, и там метроном подает сигнал. И они, тем не менее, что-то видят. То есть, я думаю, нет, это не в этом дело. В хирургии для наркоза широко используется мощный аппарат кетамин. Огромное количество свидетельств об околосмертном опыте, оно никак не связано с медициной. Ну вот очень... То есть, они в операционной происходят. Например, свидетельство женщины, которая каталась на байдарке, я сейчас не вспомню, как ее зовут. Ну, вот она каталась на байдарке с друзьями в Чили. Она сама то ли англичанка, то ли американка. Ну, вот она в Чили, они поехали кататься там. И перевернулась байдарка, она там потонула. И у нее произошел выход души из тела именно в момент утопления. А потом ее выволокли из воды, там кое-как откачали, но никакого кетамина при этом не было. Ну, или человек переживает околосмертный опыт в ситуации автокатастрофы там, или сердечного приступа. То есть, когда объяснить все это кетамином, ну, не представляется возможным, не было там ни кетамина, ничего подобного. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но будем прощаться до следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».